Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о том, как же нам принести достойные плоды покаяния Великим постом. Вот, батюшка, вы сказали, что в притче о страшном суде речь идет в том числе и об отношении к язычникам. Но парадоксальная вещь. Очень часто, вот, не знаю, может быть, мне так везет, мои неверующие друзья в критических ситуациях ведут себя гораздо более по-христиански, чем мои церковные друзья. Может быть, у моих церковных друзей просто больше забот о других людях, может быть, просто их не хватает, охвата не хватает, а люди не церковные, они как-то живут более рассеянной жизнью, поэтому, когда мои проблемы попадают в их поле зрения, они бросаются на помощь. Но как же нам взять с них пример?
Ну, наверное, надо этому просто учиться, надо с азов начинать. И этими азами могут быть особенно на Великий пост взаимоотношения с нашими домашними, семейными нашими. Например, можно пост рассматривать как выведение себя из центра мироздания. Да, вообще, в принципе, если быть честным, то меня слишком много. Вот меня слишком много в моем сознании, отсюда саможаление, там, отсюда тщеславие и все прочее. И меня слишком много в отношениях в нашей семье. И вот у каждого из нас меня, своего меня слишком много. А давайте его сделаем поменьше. Давайте его поставим на паузу или уменьшим его громкость. Хотя бы на Великий пост. Ты с утра проснулся, и пусть твой Великий пост заключается в том, что ты там... Жена не смогла вымыть посуду, потому что устала с вечера. Ты там не кори ее, тихонечко вымой посуду. Да, завари кофе, принеси в кровать. Вот, позанимайся с детьми. Съезди к матери, поговори с ней. Почитай там книжку внуку. Вот не делай то, что тебе хочется, а послужи другому человеку. Вот как бы растворись в служении другим людям. И ты обязательно почувствуешь такой благой ответ от Господа, потому что ведь Христос сказал: блаженнее отдавать, чем принимать. Да? Настройся на то, чтобы отдавать. Вы знаете, интересно, что в древней церкви пост заключался даже чаще в том, что люди отказывались от дорогих продуктов из своего рациона, то есть просто начинали на еду тратить в два раза меньше денег, а половину отдавать нищим. И вот это они считали значительно больше придавало телесному пищевому посту значение.
Но то же самое до сих пор практикуется нашими братьями-мусульманами. У них во время священного месяца Рамадан необходимая часть этого поста – это то, что они часть пищи, вот у них принято есть вечером, там общая такая трапеза, вот кормить тех, у кого нет средств на то, чтобы
прокормить. Да, это нормально, и это всегда в церкви было. Вы знаете, даже монашеские общины там 4, 5, 6 века, да, до исламского вот этого страшного нашествия арабского, которое все смело, вот эти общины, которые жили крайне бедно и зарабатывали плетением корзин, как известно, из прутьев прибрежных к Нилу, вот как это реализовывалось? Все плетут корзины. Один монах нагружает все это такой огромной, легкой, но очень большой по объему такой, как бы, шапкой на телегу, запрягают там ослика или лошадку и едут, продают в ближайший город или в Александрию. Он выручает какое-то количество денег. Половина из них сразу же здесь, прямо на рынке, раздается бедным. И все это знают. Вот, поэтому действительно это такая, во-первых, лакмусовая бумажка посмотреть на свое состояние. Когда ты помогаешь другому. Я, знаете, помню, как я был маленький, мне мой отец, еще тогда не крещенный человек, но живший, ориентируясь на христианские идеалы все равно, однажды мы с ним, мне было лет 7, мы проходили мимо нищих, Он опустил руку в карман и достал, и отдал им 3 рубля. Это были большие очень деньги. Тем более у нас было 3 детей, семья тогда тоже многодетная считалась. Вот, и я ему удивился. А он сказал: «Федя, ты себя периодически должен проверять. Вот опустил руку, сколько достал, столько отдал. И если у тебя внутри, значит, червячок начинает там по этому поводу что-то такое говорить, значит, беда, значит, ты привязан к деньгам, нельзя». Вот интересное наставление от некрещённого человека, да? То есть, действительно, отдача другому в любой форме, она и тебя проверяет, и настраивает твою душу на, вы знаете, на, вот как, не, может быть, это высоко очень звучит, на способность принять Божие милосердие к тебе. Вот Максим Исповедник, он такие слова говорит удивительные. Он говорит: если ты не хочешь ближнего сделать участником того дара, который сам получаешь от Бога, ты его недостоин. Ты его недостоин, потому что ты его не усвоил. Ты не стал таким же, да? Покажи, что ты действительно веруешь в милостивого Бога тем, что ты милостив к другому человеку.
Но Господь иногда усложняет нашу задачу в этом смысле. Когда все благополучно, и у тебя в кармане есть мелочь, которую ты можешь раздать тем, кто стоит на улице с протянутой рукой, решить эту задачу просто. Но тем, кто помнит 90-е годы, может быть, покажется близким тот пример, который сейчас вертится у меня на языке. В 90-е годы у нас в семье случилось так, что родители оказались без пенсии, пенсии это, в общем, тогда и особо не платили, и в очень таком сложном положении со здоровьем, с настроением, мне приходилось очень много и тяжело работать, чтобы заработать на них и на других членов семьи. Если кто-то помнит, в 90-е годы все улицы были в нищих. Нищие стояли буквально на каждом шагу, и в переходах, и в метро, и в транспорте, и где угодно, люди с протянутой рукой. И в какой-то момент я поняла, что я не в состоянии каждому, кто на моем пути попадается с протянутой рукой, давать хоть что-нибудь, и чтобы это еще оставалось на тех моих домашних, которые реально в этом нуждаются. И мне пришлось сделать выбор. Или-или, я перестала подавать на улицах. Я чувствовала очень плохо себя. Совесть меня кусала постоянно. Но вот такой выбор пришлось сделать. Я не уверена до сих пор, что я его сделала правильно.
Ну, во-первых, сейчас мы ближе к 90-м в этом смысле, чем 7, 8 или даже 5 лет назад. Сейчас страна медленно погружается, так сказать, средние в бедность, бывшие бедные в нищету. И это надо понимать. Есть много людей, которые реально просто голодают. Поэтому помочь всегда действительно есть кому, хотя так много пока не стоит на улице людей, но никто не знает, что будет через 2 года. Это, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что здесь, кстати, можно вспомнить совет Николая Васильевича Гоголя. Он предлагал, в общем, святоотеческий такой совет. Он говорил, что вы выберите себе один адресат. Допустим, вы знаете у себя в приходе вдову, или подойдите к священнику, спросите, он вам скажет. Вот есть многодетная семья, где папа потерял работу. А там вот есть вдова, которая вкалывает, и вот она не может обеспечить. Вот есть пожилой человек, у которого половина пенсии уходит на коммунальные платежи, а вторая уходит на лекарства. А есть-то практически нечего. И помогайте, выделите сумму из своего заработка, которую вы хотели бы выделить, отдавайте ее этому человеку. И успокойтесь на эту тему. Да, действительно, потому что вы можете нарушить заповедь апостола Павла: кто о своих наипаче домашних не печется, тот отрекся от веры хуже язычника. Поэтому вы не можете взять и перестать печься о своих там пожилых родителях, которые останутся голодными. Вот. Второе. Давайте все-таки поймем, что милостыня может подаваться огромным количеством образов, способов. Какая может быть ваша милостыня? Например, вы преподаватель английского. У вас есть место, где вы преподаете, и есть ученики, которым вы репетиторствуете. Да, вы можете подойти к тому же священнику в храме или к социальному работнику. Он вам покажет многодетную бедную семью, где вы бесплатно можете заниматься раз в неделю и подготовить человека к поступлению в институт или к сдаче ЕГЭ. Вы можете заниматься математикой или физикой с этим человеком, если вы преподаватель этих предметов. Если вы не можете этого сделать, ну, допустим, вы мужчина, у которого, так сказать, золотые руки, вы можете, опять-таки, через социального работника понять, где у вас в храме есть люди, та же вдова, которая нуждается просто, чтобы ей приехали, повесили полку, починили стиральную машину, там, отодрали какую-то краску, там, что-то наладили, собрали шкаф. У вас есть машина, вы на ней ездите на работу, вы можете раз в месяц привезти инвалида на службу и так далее и тому подобное. Вот вы можете оказывать милостыню своими навыками, профессиональными или просто руками. Например, у нас в храме практикуется помощь многодетным семьям. Когда какая-то пожилая прихожанка, вышедшая на пенсию, но еще имеющая много сил и желания трудиться, вот она прикрепляется к какой-то многодетной семье, куда она приезжает и там и варит борщ на два дня, убирает кухню, там, делает зажарку на следующий день, чистит лук там, и морковку. Там, или чистит картошку, заливает водой, ставит в холодильник для того, чтобы многодетная мама могла выйти завтра погулять, а потом прийти, у нее уже вот осталось только сварить эту картошку. Вот тут это очень много. Потом, если вы, допустим, можете участвовать в проповеди, вы можете участвовать в проповеди. Это тоже спасительно, это тоже ваша десятина, ваше пожертвование Господу и ваша милостыня. Понимаете, поэтому найдите себе то, что вы можете сейчас, когда у вас нет денег, и все равно отдавайте, потому что только отдавая, мы становимся похожи на Господа. Понимаете, и мы возрастаем в нашей вере. И пусть сначала мы отточим это мастерство на ближних, пусть они будут счастливы от того, что вы с ними живете. Не вы будете счастливы, а они. Вот. А потом уже мы перенесем это куда-то дальше.
Но есть еще одна проблема, и я думаю, что они просто очень редко говорят, но сталкиваются с ней, я думаю, многие, когда нужно принимать помощь. Когда ты еще сам можешь помогать другим, но в каких-то случаях ты понимаешь, что нужно все-таки научиться принимать помощь других людей. Это бывает труднее, чем помочь самому. Я не очень понимаю, как действует этот механизм, но он именно так и работает.
Ну да, Господь через это интенсивно учит человеку смирению. Потому что надо смирить свою гордыню. Как это я все мог, горы свернуть, а теперь вот надо помочь мне. И оказывается, что вот это умение дать другому и навык дать другому возможность проявить практически свое христианство, смирив свою гордыню, это тоже не так просто. Священник, например, это человек, который вообще живет только на пожертвования. И, в принципе, священнослужителя Бог этому учит вот прямо с момента хиротонии. Не только его, конечно, но, в принципе, у священнослужителя всегда есть вот эта смиряющая такая нитка в его жизни. Вот. И когда человек нуждается в этом, Господь ставит его в это состояние, да. И иногда это бывает в конце жизни, вот мы об этом говорим, да, о том, что это тоже надо научиться, что ты теперь беспомощный, а ты всеми руководил, вот, а теперь тобой руководят, там, ты командовал дочкой, командовал, допустим, всю жизнь, она делала все, что ты ей говорила, а теперь она от тобой командует, это маленькая девочка, которую когда-то ты кормил и рожал. Вот это... Это тоже такой навык, который надо приобрести, это тоже, который способствует очень сильно смирению.
Но помимо того, что он способствует смирению, он же иногда очень нужен тем, кто хочет тебе отдать. Вот в особенности в отношениях старшего и младшего поколения в семье. Я не знаю, может быть, у вас в семье было по-другому, но в нашей и во многих семьях моих друзей, вот моего поколения, старшие вот родители, бабушки и дедушки, как такое заклинание повторяли: «Мы не хотим в старости быть вам обузой». и старались максимально там и какие-то сбережения, и как-то устроить свою жизнь так, чтобы вот дети в их понимании были свободны от заботы о них. Но ведь это на самом деле ужасно для детей.
Да, Господь решал по-другому, да? У вас так было?
Да.
Когда действительно это нужно, понимаете, ведь... У нас, когда мы молодые, у нас есть иллюзия, что вот мы достигли там 25 лет, а мы взрослые. И взрослые все одинаковые. Но это же не так. Твой папа, он все равно старше тебя там на свои 25 лет. И он прошел ту дорогу, к которой ты еще не приходил. И он разобрался в тех вопросах и обрел смысл там, где ты еще не поставил вопросы. Поэтому даже когда он будет лежать беспомощным человеком рядом с тобой, это все равно счастье, что он жив. И если он действительно глубокий христианин, он очень много тебе может помочь разобраться. Потом ведь, если твой родитель христианин, то когда он теряет возможность, это тоже промысел Божий о человеке, активного действия, он обычно уходит в молитву. И вот молитвенник дома, когда все остальные бегают, это вообще сразу чувствуется, когда в доме есть человек, который трудится в молитве. Это очень много. Поэтому, в принципе, если вы построили правильное отношение со своими детьми, если вы сохранили с ними любовь и уважение, и родительское почитание, и при этом вы стали им близкими друзьями, то они вообще, если у вас их несколько, они будут ссориться, у кого будет папа и мама доживать свое время, потому что они будут воспринимать это как благословение Божие и как радость. Вот к этому надо стремиться.
Но есть еще проблема. Мы... росли все-таки в таком очень скученном состоянии. Это и коммуналки, и очень переселенные малогабаритные квартиры, и вообще вот это состояние, что все плечом к плечу, и всех вокруг очень много. Сейчас люди живут обособленно, и поколения одной семьи живут обособленно. И вот в какой-то момент что-то случается. Скажем, из старшего поколения кто-то...
Сломал шейку бедра.
Да. И вот вдруг нужно объединиться той самой семье, которая оказалась абсолютно разрозненной. И отдельные там члены одной части семьи совершенно не в курсе, как живет другая половина семьи. Вот объединить в каком-то общем деле, в общей заботе, это же отдельный труд, это очень трудно, потому что навыка нету. У всех нету навыка даже просто общаться друг с другом.
Но он Господь и соединяет, чтобы приобрести его. Вы спросили в начале передачи, что такое принесите достойные плоды покаяния, да? Это изменение. То есть покаяние состоялось тогда, когда в тебе произошли изменения, когда ты отринул недолжное и научился делать то, что Господь от тебя ожидал. Это больше раскрыто в притче о талантах. Как раз когда тот, кто вернул столько, сколько получил, это лукавый, ленивый раб. Но если говорить каким-то простым языком примеров, то, допустим, мальчик, выросший в интеллигентной семье, где никто никогда не матерился, если начнет материться, это плохо. А если не начнет, то это нормально. А вот человек, выросший у пьяниц, где только так и разговаривали, который преодолел в себе этот пагубный навык, да, вот он совершил плод покаяния. То есть у него есть плод, он подвинулся, он подвижник, понимаете? Царство Божие силу берется, употребляющие усилия входят в него, Господь говорит. То есть небольшая перемена или большая, и есть плод покаяния. Поэтому тебе привезли маму сюда с переломом шейки бедра, чтобы ты изменился.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» сегодня протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, и мы говорим о плодах покаяния. Вот если всё-таки снова вернуться к взаимоотношению разных поколений одной семьи, если... ты прожил какое-то количество лет, не задумываясь об этом, и вот вдруг, скажем, Великим постом тебя осенило. Нужно перестраивать отношения с детьми, нужно перестраивать отношения со старшим поколением. Как это делать? Потому что все же привыкли, что все так, как все идет, как идет. какие усилия одного человека, и могут ли вообще усилия одного человека, который вдруг прозрел, изменить что-то в уже сложившемся мире той или другой семьи?
Если один человек в какой-то общине, семье или коллективе начинает смиряться по-настоящему по-христиански, то постепенно облегчение начинают чувствовать все. Потому что в этот коллектив людей приходит мир через смирение одного человека, через благодать Божию. Вот. Поэтому сделать один человек может очень много. Но надо начинать служить другим людям. Надо, утром просыпаясь, решить, вот, допустим, с тобой в семье 4 человека или 3. Что ты сегодня для каждого из них можешь сделать и как, чтобы им было радостно? И ты, поскольку их знаешь хорошо, вперед. Вот ты можешь сегодня, там, допустим, отпустить там, свою жену, уставшую от младенца, отпустить ее куда-то съездить. Останься с младенцем, несмотря на то, что у тебя выходной, и вроде бы все вокруг тебя кудахты должны бегать, да? Останься с младенцем, скажи, любимый, иди поезжай, вот там, сходи на выставку или туда-то. Вот просто погуляй с подругами, с которыми ты не виделся полтора года. Вот, отпусти ее. То есть сделай что-то для всех радостное. Приготовь ужин. А там не стучи кулаком по столу, почему он сегодня такой невкусный. Вот что-то сделай реальное. И так каждый день. Вот и все. И если ты начинаешь служить другим людям, то это, безусловно, вызывает их на служение. И от этого вообще всем, и тебе самому будет легче значительно уже очень скоро.
В повседневной жизни ведь дело не только в том, чтобы делать что-то приятное твоим домочадцам, но иногда это и строгость, это и такое внимание, выраженное в каких-то не очень приятных для них действиях.
Ну, да, безусловно, но, как сказать, вот, конечно, любая власть, допустим, родительская власть, она подразумевает пресечение генерации зла. То есть, понятно, если вы подарите своему сыну планшет и дадите в его управление роутер, там, своему 8-летнему сыну, это не будет добром, это будет тем, что мы называем человекоугодием, то есть, когда мы угождаем страсти человека. Речь же не идет об этом. Это надо, конечно, нужна мудрость, чтобы это различать. Но если вы вашего 9-летнего сына возьмете и свозите в Кремль, например, в свой выходной, заранее купив билеты в оружейную палату, и расскажете ему о том, что там и как, или еще куда-то, или с ним на какой-то спектакль сходите, или просто с ним покатайтесь с горки, или что-то еще, то вот это вот и будет служением вашим, потому что ему нужно ваше внимание. Помимо того, что его надо кормить, обувать, одевать, ему нужно еще сердечное общение на том поле, которое ему интересно. Вам не интересно интеллектуально рассказывать, там, читать ребенку, там, не знаю, «Одиссею капитана Блада», например. Да? Вы давно уже это прочитали, это уже все в прошлом. А ему интересно. Поэтому ваше смирение в том, что вы приходите к нему и делаете то, что ему важно и интересно.
Это вы, как многодетный отец, наверное, поймете. Смирение человека, который в десятый раз подряд читает ребенку сказку о рыбаке и рыбке, причем ребенок знает эту сказку наизусть, и если ты вдруг переставишь какие-то слова, он делает тебе замечание. Как только ты заканчиваешь ее читать, он говорит: давай снова.
Да, у нас была такая вот с нашей маленькой дочкой сказка о принцессе и драконе, которую надо было рассказывать всегда канонично, нельзя было отклониться никуда. Вот, но потом все-таки удалось сюжет поменять. Ну да, но понимаете, ведь здесь ведь что важно? Что важно для ребенка? Для ребенка важно, что папа спустился с своего Олимпа, пришел ко мне и делает со мной то, что ему-то вряд ли интересно, но интересно мне. Это значит, ему интересен я, понимаете? Это и есть самое главное, что строит сердечную связь с ребенком. Потом, когда он уйдет в пике переходного возраста, у вас с ним сохранится связь, и он будет хоть как-то управляем. Вот если вот эти связи не закладывать, лениться, да, я кормлю, обуваю, одеваю, учебу оплачиваю и до свидания. Вот, а дальше у меня там телевизор, тапочки и планшет. Вот моя программа дома, да, после ужина. Вот то тогда какое будет к вам внимание? Тогда как раз на исходе вашей жизни и будет дом престарелых. Понимаете, это же все очень связано. Если вам ребенок был интересен, когда он был маленький, вы будете ему интересны в старости.
Но это вы все-таки мы говорим об таком идеальном варианте, а вот не идеальный и гораздо более распространенный вариант, когда годами вынужденные ухаживать за больными, немощными родителями, люди делают это потому, что они должны. У них наслаиваются свои какие-то проблемы, своя усталость, свои болезни. Они изо дня в день делают это, и им это очень тяжело. И у них вот этой такой любовной внутренней, любовного внутреннего настроя очень мало остается. Но они все-таки делают, и это, наверное, тоже плод.
Это подвиг, который является плодом их любви к родителям, да, безусловно. Вот Господь все это добро бережет в своей памяти, и ему хочется, чтобы человек научился любить. Это самый главный плод, по количеству которого и качеству, как нам кажется, он будет нас оценивать в конце жизни нашей. Вот, и он создает такие обстоятельства, чтобы нам было проще этот плод стяжать, ему научиться.
Спасибо огромное за этот разговор. Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, был сегодня гостем передачи «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».